Сегодня мы с вами будем вникать в книгу Откровения. Это необычная книга, и, может быть, уже само название «Книга Откровения» уже проявляет интерес. Это интересно для некоторых людей. Я знаю, что многие верующие хотели бы понять книгу Откровения, но на самом деле не так часто встретишь, чтобы в церквях проповедовали на эту книгу. Интересно, что Мартин Лютер по поводу книги Откровения отзывался не очень хорошо, и он говорил, что это вообще эта книга, которую не надо проповедовать в церквях. И он говорит, почему? Потому что там какой-то необычный Христос представлен, не такой, как во всех остальных книгах Нового и Ветхого Завета. Но на самом деле книга Откровения очень важная книга для церкви. Там мы видим Христа во всей полноте. Можно сказать, что там книга Откровения исполнена христологией, то есть учение о Христе. Эта книга, она перевешивает многие книги в плане ангелологии, то есть учения об ангелах. И это книга, которая открывает нам будущее, то, что ждет мир и вселенную в будущем. Пророческая книга, которая рассказывает о планах Бога в отношении вселенной. Очень назидательная, полезная, великолепная книга. Книга, которая представляет Бога, Бога-судью, Бога-гневающего, справедливого Бога, который доведет все до конца. Пугающее открытие сделали ведущие шоу на американском телевидении, узнав историю женщины, одержимой своей любовью к кошкам. В доме пожилой дамы по имени Терри был обнаружен холодильник, битком забитый останками скончавшихся животных, то есть кошек. Все произошло потому, что эта женщина, эта пожилая женщина по имени Терри, начала собирать с улицы животных, которых никто не приютил, и животных становилось все больше и больше, они начали плодиться, а так как не было возможности за ними следить, они начали умирать, а так как эта женщина очень любила кошек и животных, и не могла с ними расстаться, она начала их паковать в свои холодильники. Вот что она сказала со слезами, объясняла людям, которые пришли, чтобы узнать, что же случилось. Она говорит: «Я знаю, что должна захоронить умерших, но я просто не в силах с ними расстаться. Я так люблю моих котят, я не хочу, чтобы они покидали меня. Каждая утрата разбивает мне сердце. Я чувствую, что виновата перед ними, и это продолжается всю мою жизнь». И теперь вывод, который сделал мир. Или психологи. Психологи, поработавшие с этой женщиной, уверены, что она страдает от определенного расстройства, из-за которого не может смириться с утратой близких ей существ. Итак, мир называет состояние этой женщины просто расстройством. Библия же называет это идолопоклонством. Жизнь этой несчастной женщины в буквальном смысле вращалась вокруг ее идола, до такой степени ее сердце прикипело к этим животным, что она решила поспорить с самой смертью. Эта бедная женщина решила паковать этих животных в свои холодильники. И знаете, Писание, оно наполнено исцеляющими истинами от идолопоклонства. Помните слова Иисуса Христа? Иисус сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением». Таким образом, наше сердце, оно либо тяготеет к истинному Богу и наполняется истинным Богом, и тогда истинный Бог освобождает от всех остальных вещей, которые могут занять трон наших сердец. «Кто любит отца или мать», помните этот текст, «кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Идолопоклонство, оно подстерегает нас повсюду. И книга Откровения рассказывает нам о том, послушайте, что Бог люто накажет идолопоклонников. Еще раз повторюсь, Бог намерен люто наказать идолопоклонников. И одних идолопоклонников Бог накажет после их смерти, отправив их в ад и в озеро Огненное. Других идолопоклонников Бог начнет наказывать уже при жизни. Уже при жизни. 7 лет скорби. Я хочу коротко немножечко рассказать вам, как устроена книга Откровения. Книга Откровения содержит в себе очень простой план. Иисус Христос дает повеление Иоанну Богослову, Иоанну, этому старцу, который находится в этот момент на Патмосе, когда он получил эту книгу, это откровение. Он находился на острове Патмос, и он получает повеление от Христа, от Иисуса Христа, написать о том, что было, что есть и что будет. Можно сказать, что книгу Откровения можно разделить на три основные части. Первая часть – о том, как Иоанн получает откровение и видит Христа. Это первая глава. Вторая, третья главы рассказывают о том, что происходит среди церквей в тот момент, когда Иоанн находился на острове Патмос. Это послание семи церквям, это реальное состояние тех церквей в конце первого века. Интересно, что состояние церквей уже спустя 70 или даже 60 лет после ухода Христа на небеса оставляло желать лучшего. 5 из 7 церквей получают от Христа конкретный выговор и обличение за то, что они не держались любви, не держались истины, охладели, отошли и стали мирскими. После того, как Иоанн получает послание семи церквям. Дальше Иоанн видит видение, это 4-5 глава. Сначала он видит в 4 главе Бога Отца, который восседает на троне в окружении ангелов и славы небес. И далее в 5 главе он видит Христа, Иисуса Христа, который принимает от Бога Отца свиток истории. То, что дальше будет описываться в последующих главах книги Откровения. Можно сказать, что свиток, который передает отец сыну, подчеркивает то, что только он один достоин раскрыть свиток истории, и он один достоин совершить суды во вселенной или на земле над теми людьми, которые не приняли Евангелие. 6 главы и далее до 16 главы, даже до 19 главы описывается семилетняя скорбь. Может быть, вы не слышали, может быть, вам говорили редко об этом, но я хочу вам сказать, что в будущем землю ждет великая скорбь или семилетняя скорбь. Эта семилетняя скорбь будет разделена на две части, первые 3,5 года и вторые 3,5 года. Эти 7 лет скорби как раз и описываются в большей части книги Откровения. Во время этой великой скорби или этой семилетней скорби Бог будет судить вселенную. Также эти 7 лет предназначены для того, чтобы приобрести Израиль. 1/3 Израиля покается и уверует, чтобы спасти неверующий Израиль. Во время этой 7-летней скорби будет проповедоваться Евангелие, при этом будет антихрист гнать христиан. И вот в этих тяжелых обстоятельствах, во время голода, бедствия, мора, землетрясения, смертей, люди начнут каяться, Израиль или 1/3 Израиля спасется. Также будут спасаться язычники, которые будут слышать Евангелие и останутся на эту скорбь, на эти 7 лет. Я верю, что до 7-летней скорби церковь, истинная церковь, будет вознесена на небеса, и там в это время они будут праздновать брак со Христом, брак Агнца и церкви во время 7-летней скорби на земле. После этого придет Господь второй раз, это второе пришествие Христа, и Он будет судить и установит 1000-летнее царство, где лично Сам будет царствовать в Иерусалиме и царствовать по всей земле. После 1000-летнего царства будет опять выпущен дьявол на свободу, и он восстанет против Христа, будет битва, он будет поражен раз и навсегда, и начнется вечность. Вот так за 7 минут я вам рассказал книгу Откровения. А сейчас мы попробуем с вами отправиться вот в гущу, уже я бы сказал, 7-летней скорби. Это великая скорбь, это уже вторая половина страданий или поражений, которые Бог будет совершать на земле. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 9 глава. 9 глава. Девятая глава описывает время, период после пятой трубы. Можно сказать, что семилетняя скорбь будет построена или распланирована Богом таким образом. Будет 7 печатей, которые будет снимать Христос со свитка истории. Вы понимаете, свиток что такое, да? То есть это пергамент или кожа, которая свернута в рулон. И в такой форме в Древней Греции упаковывались документы. Чтобы открыть этот документ, нужно было снимать печати. Если вы видели когда-то сургутные печати на почте, что-то подобное было на этом свитке истории. И Иисус снимал печать и понемножечку разворачивал свиток. Потом еще одна печать, еще немножко открывает свиток. И каждая печать открывала определенную истину или определенный объем истины о том, как Бог будет судить вселенную. Итак, сначала будет семь печатей, которые Иисус будет снимать со свитка истории. Седьмая печать начнет семь труб. Это ангелы, которые будут трубить семь раз, и с каждой трубой будет определенный суд проливаться или совершаться над землей. Последняя седьмая труба. Итак, запомните, семь печатей, семь труб, и последняя труба открывает семь чаш. Это очень быстрые суды, но самые ужасные суды, которые будут в конце семи лет скорби. И мы сейчас с вами где-то будем находиться ближе к концу. Это будет пятая печать. Девятая глава описывает пятую печать, которую Иисус Христос снимает. И здесь как раз и описывается, как Бог люто накажет идолопоклонников. Бог нашлет на землю полчища ужасных демонов, каких мир не видывал. И все почему? Из-за каменных идолопоклоннических сердец, из-за нежелания людей раскаяться в том, что они поклонялись и служили творению вместо Творца. Посмотрите в вашей 9 главе, в 21 и в 20-21 стих, чтобы вы увидели подтверждение моим словам. 9 глава, 20 стих. «Прочие же люди», написано в 20 стихе, «которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам». Посмотрите 21 стих. «И не раскаялись они». И дальше перечисляется, в чем они не раскаялись. Итак, состояние сердец людей будет настолько ожесточенное против Бога, что даже суды пятой и шестой трубы не изменят их и не поставят на колени перед Богом. Но все-таки нам важно понять, как же Бог будет судить. Если Бог поместил то, как Он будет действовать в будущем, Он считает важным, чтобы церковь сегодня знала о Его планах на будущее. Как во время первых четырех труб, после пятой трубы Бог берется за очередного человеческого идола. И этим идолом наказывает людей. Бог будет использовать бесов, Бог будет использовать боль, чтобы люто наказать идолопоклонников. И первое, о чем мы сегодня с вами узнаем, о бесах как инструменте наказания идолопоклонников. Посмотрите первый стих 9 главы. Там написано: «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю». Иоанн к этому моменту в своем видении уже не раз видел, как небесные тела падали на землю. Об этом написано в 6 главе 13 стихе, 8 главе 8-10 стихе. Но в этом случае это небесное тело было не просто каким-то куском неживой материи. На самом деле, по контексту и читая дальше, мы начинаем понимать, что это не просто звезда. Эта звезда символизирует ангела. Эта звезда символизирует ангела. И дальше в нашем тексте описывается, как эта звезда получает ключ от кладезя бездны, то есть от колодца бездны. И эта звезда открывает темницу, где находилось полчище других бесов. Получить ключ и открыть бездну могло только живое существо. Скорее всего, Иоанн увидел главного демона здесь. Эта звезда никто иной, как сатана, Люцифер. Знаете, пророк Исаия сообщает о бунте сатаны и бунте Люцифера. Помните этот текст, который рассказывает о том, как он упал с неба, как ты упал с неба, Деница, сын Зари? То есть уже тогда было восстание на небесах, он восстал против Бога, и Бог тысячи лет назад скинул его с небес или наказал его, то есть пошел против Люцифера. И об этом написано в книге пророка Исаия, 14 главе, вы можете не открывать, я вам прочитаю этот текст. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попирающий народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Итак, Люцифер, высший ангел, который был очень близок к Богу, восстал против него, потому что возжелал занять положение Бога, но место Бога может занимать только Бог, и Бог наказывает, низвергает его, он выдворяет этого Люцифера из своего присутствия. Несмотря на то, что сатана был свергнут с небес, он, тем не менее, до сих пор сохранил возможность господствовать в воздухе. Об этом говорит послание к Ефесянам, 2 глава, 2 стих. И он приходит в присутствие Божье до сих пор для того, чтобы клеветать на верующих людей. Об этом рассказывает книга Иова, 1 глава, 6 стих. То есть сейчас, в настоящее время, дьявол еще достаточно свободен, он еще действует в воздухе, хотя он и низвержен из присутствия Божьего. И даже он иногда может приходить к Богу для того, чтобы клеветать на людей верующих, которые живут сейчас на земле. Во время 7 лет скорби, это будет в будущем, сатана и его приспешники, бесы, проиграют битву с архангелом Михаилом и его ангелами, и тогда он и его бесовская армия будет сброшен на землю навсегда. Чуть-чуть перелистните на 12 главу книги Откровения, и мы посмотрим, как это произойдет. 12 глава, с 7 по 9 стих мы прочитаем. «И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». С этого момента, когда описана 12 глава, с этого момента плацдарм дьявола переносится на землю, и он, зная, что время ему останется мало, начнет действовать в ярости против живущих на земле. И теперь в первом стихе 9 главы рассказывается, как властитель бесов получает ключ, чтобы открыть вместилище бесов. Этот ангел получает ключ, чтобы открыть вместилище бесов. Еще раз посмотрите в первый стих 9 главы, середина 1 стиха. «И дан был ей», и мы уже понимаем, что звезда – это есть дьявол, «и дан был ей звезде», то есть дьяволу, «ключ от кладезя бездны». Что такое бездна? О чем здесь говорит Иоанн? Бездна, очень легко понять, это шахта или колодец, соединенный с поверхностью земли, и эта шахта не имеет дна, нету дна. Даже русское слово «бездна» означает то, что это очень глубокая-глубокая шахта, которая может вместить в себя огромное-огромное количество каких-то определенных существ. Иоанн увидел бездонную шахту, среди обитателей которой находился тот, кто будет поставлен над всем бесовским полчищем. Чуть ниже, в 9 главе, мы видим этого царя, который будет поставлен над этим полчищем бесовским, его имя Авадон или Аполеон. Также из этой бездны, из этой шахты выйдет зверь, о котором пойдет речь в 11 главе. Посмотрите на 2 стих. «Она, эта звезда, скорее всего, речь идет о сатане, как я говорил, отворила кладезь бездны». Это подобно тому, как если бы сегодня кто-то получил право открыть все двери тюрем во всем мире. Представьте на секунду, если кто-то получает власть открыть двери в тюрем по всему лицу земли, чтобы вся нечисть, все эти оголтелые, похотливые, бесчинные, нечестивые, безжалостные убийцы получили свободу для того, чтобы мучить остальных людей, живущих на земле. Нечто такое произойдет в будущем, об этом говорит книга Откровения. И дальше во 2 стихе написано: «И вышел дым из кладеза, как дым из большой печи». Дым в Писании иногда обозначает суд. Задымление было таким масштабным и таким сильным, что дальше во втором стихе мы читаем: «И помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладеза». Это символизировало извержение всей нечисти кладеза бездны на землю. Дым и тьма приведут к панике. Представьте себе, люди по всей земле не смогут видеть свет солнца. Это значит, что весь мир погрузится в ужас и страх. Дальше в третьем стихе описывается следующее. «Из дыма вышла саранча на землю». «Из дыма вышла саранча на землю». Огромное количество существ, как саранча, стало выходить из открытой бездонной шахты. И, кстати, Библия уже описывала в прошлом, что Бог будет, или суды Божьи с помощью саранчи. Так, например, в Египте восьмая казнь – это казнь саранчой. Также пророк Иаиль описывает, что Израиль будет судим и наказан саранчой. И, кстати, саранча поедала все, что они насаждали. В тот момент, когда Израиль уходил от Бога, Бог судил израильский народ, в том числе при помощи саранчи, нашествия саранчи, которое все сметало на своем пути. Иоанн здесь сравнивает этих существ, которые выйдут из этой бездонной шахты с саранчой, для того, чтобы показать их несметное множество и для того, чтобы показать масштаб бедствия, которое принесет эта толпа существ. Итак, я хочу помочь вам, чтобы вы увидели логику. Властитель бесов получает ключ, чтобы открыть вместилище бесов, которые, в свою очередь, получают власть вредить людям. Посмотрите третий стих дальше. «И дана была ей, вот этой саранче, власть, какую имеют земные скорпионы». Эти существа были похожи на скорпионов, и власть скорпионов в его ядовитом жале, который находится в его хвосте. Посмотрите, какой вред будут совершать эти существа. Четвертый стих. «И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Таким образом, бесы наделены будут властью вредить людям. И слово «вред», язык оригинала передает такую идею – «вред возмездия». Другими словами, пришел момент в истории человечества, будет момент, когда Бог будет совершать возмездие в отношении идолопоклоннических сердец людей, тех людей, которые не раскаются. Итак, властитель бесов получает ключ, чтобы открыть вместилище бесов, который, в свою очередь, получает власть вредить людям, и вид был их ужасен. До этого момента, описывая бесов, Иоанн сравнивал их с саранчой и скорпионами. И образ саранчи и скорпионов выбран для того, чтобы показать множество этих существ и то, что они принесут огромный вред. Но далее, с 7 стиха, Иоанн переходит к более детальному описанию, как будет выглядеть каждое это существо. Посмотрите, «по виду своему саранча была подобна коням». Вы следите за мной? Успеваете? Я быстро говорю. Я понимаю, что у меня есть привычка включать пятую скорость. Мне иногда надо медленнее говорить. Просто я понимаю, что объем информации большой и хочу быстрее передать. Я уже понял, что переводчики сдались. Да, уже сдались переводчики. Нет? Нет еще. Их двое, они смогут продолжить. Итак, смотрите, седьмой стих уточняет, как будут выглядеть эти существа. «И по виду своему саранча было подобно коням, приготовленным на войну». Это были сильные, дерзкие воины, подобные коням, бьющим землю копытом и готовые в любую секунду сорваться вперед, чтобы исполнить свою губительную миссию. И на головах у ней, у этой саранчи, посмотрите, Иоанн увидел как бы венцы, похожие на золотые. Венцы по-гречески «стефаной» – это венцы победителей. Посмотрите, любопытная деталь. Битва еще не началась, а эта армада, эта рать уже одела венцы победителей. Победа уже предрешена. Все ясно, кто выиграет в этой битве людей и этих демонов. Они одевают венцы победителей. Никто не сможет устоять против этих воинов. Посмотрите дальше в 7 стихе. «Лица же ее, как лица человеческие». Это были не просто большие насекомые, как порой рисуют некоторые в фильмах, фантасты, изображая каких-то непонятных уродливых существ, которые лишены интеллекта. На самом деле лица у этих, как человеческие, это указывает на то, что это были интеллектуальные существа, разумные существа. Посмотрите дальше, 8 стих. «И волосы у нее, как волосы у женщин». В первом послании к Коринфянам сказано, что волосы для женщины – честь и слава. То есть это одна из самых красивых частей тела женщины, которую она может украшать, чтобы привлекать к себе. Скорее всего, подобно сиренам из греческой мифологии, эти демонские существа будут каким-то образом соблазнять людей на их же погибель. Дальше смотрите 8 стих. «И зубы у нее были, как у львов, они свирепы, как львы, ищущие кого поглотить». Далее 9 стих. «На ней была броня, как бы броня железная. Их жизненно важные органы были надежно защищены броней, делая этих существ фактически неуязвимыми для поражения». 9 стих. «А шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну». Можно сказать, что быстроту и молниеносность этой орде придавали или обеспечивали крылья, которые производили сильный давящий на психику людей грохот. 10 стих. «У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее было жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев». И это уже в третий раз, как Иоанн сравнивает их со скорпионами. «И в их хвостах было жало, и эти жало впрыскивали яд, будут впрыскивать яд в тех, кто попался им на пути». Царем над собой, дальше мы читаем 11 стих, царем над собой она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, по-гречески Аполлион. Речь идет не о сатане, это генерал, один из генералов сатаны, который будет управлять этим несметным множеством машин-убийц, которые придут, чтобы уничтожить идола поклонников. Можно сказать, что это генерал, который командует над бесовским спецназом, который приготовлен для того, чтобы совершить возмездие против тех, которые поклонялись идолам. Итак, орудие, которое будет использовать Бог для наказания идолопоклонников, ужасно. Все это описание армады демонов не ради того, чтобы только возбудить твою фантазию и просто напугать тебя сегодня. Бог сейчас хочет показать каждому живущему на земле, как Он будет наказывать идолопоклонство, как Он ненавидит, когда человек поклоняется творению вместо Творца. И, наверное, сегодня вы сидите здесь и думаете, но эта история не про меня. Я верю в Бога, я не идолопоклонник. Идолопоклонство – это тема вон для тех людей за окнами этого здания. Это им надо каяться, это у них проблема, эта проблема не для меня. Но для начала ты должен понять, что идолопоклонство – это понятие гораздо более широкое, чем просто поклонение физическим идолам или каким-то истуканам. Идолом может быть не только какой-то истукан, который вы можете изготовить своими руками. Идолом может стать любой предмет, любая идея, любая философия, любая ваша привычка, любое занятие, любой вид спорта, любой другой человек. Все, что угодно может превратиться в вашей жизни в идола, если ему вы отдадите в первую очередь самое высшее предпочтение, первое место в вашем сердце. Верующие могут поддаться греху идолопоклонства. Например, жадность. Жадность – это идолопоклонство. Те, кто домогается чужого или жадничают, поклоняются в храме материализма. А это один из наиболее популярных и могучих идолов наших дней. Еще идолопоклонство – это несдержанные желания и вожделения. Это тоже идолопоклонство. Если ваши желания, если ваши мысли, стремления, аппетиты устремлены только на плотское, вы грешите. Павел говорил о многих, которые поступают как враги креста Христова. Он говорит, а их конец – погибель, их Бог – чрево, они мыслят о земном. Это послание к Филиппийцам 3:18-19. Сегодня тебя могут искушать амбиции. Сегодня могут тебя искушать разные желания владеть чужим, например. Жаждать того, что есть у другого. Желать такую машину, как у другого. Не знаю, желать еще больше денег, которые имеют другие люди. Это все может стать идолом, идолом в твоем сердце. Чтобы преодолеть все эти искушения, тебе нужно всем сердцем, всей душой, всем разумением возжаждать истинного Бога. Спастись от идолопоклонства можно только одним способом – возвести Бога на трон вашего сердца, когда Христос будет господствовать в вашей жизни. Знаете, на самом деле быть верующим – это означает быть под господством Христа. Это значит, что Бог может повелевать вам в вашей жизни поступать, как вы должны поступать через Слово Божие. Нет, я не считаю, что Бог говорит нам напрямую, и мы слышим голос. Нет, я верю, что Бог говорит через Слово. Он уже все нам сказал. Поэтому, если вы верующий человек, ваша жизнь должна быть подчинена Слову Божьему. Очень простой тест. Как узнать, идолопоклонники вы или вы настоящие верующие? Расскажите мне, пожалуйста, о сферах вашей жизни и как каждая сфера подчинена Христу. Сфера семьи, сфера просто отдыха, даже отдыхать мы должны правильно. Сфера служения, сфера отношений в церкви, сфера много-много разных сфер, как вы воспитываете детей и так далее. Либо эти сферы подчинены тому, как говорит Писание, нужно делать, либо вы живете так, как вы живете и поступаете на свое усмотрение. Хорошо, посмотрите, какой вред, или мы переходим к своему. Итак, мы узнали с вами о бесах, которые будут ранить людей или наказывать идолопоклонников. А теперь посмотрим о боли, как следствие наказания идолопоклонников. И об этом как раз тоже написано в 4 стихе. Посмотрите, вред. «И сказано было ей, чтобы не делали вреда траве земной, никакой зелени и никакому дереву, только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих». Цель, на которую будут нацелены демонские полчища, это люди. Они не собираются пожирать траву, уничтожать листву или деревья, как обычная саранча. Возмездие будет направлено против конкретных людей. Десятый стих вторит четвертому, обозначая права или сферу свободы этих злых существ. Посмотрите, десятый стих. «У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее было жало, власть же ее была вредить людям 5 месяцев». Посмотрите, какое мучение они могли испытывать. Пятый стих. «И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Интересно, яд скорпиона. Представьте, яд скорпиона. Яд скорпиона парализует головной мозг, нервы сердца и грудную мышцу. Появляется раскоординация движения, слюновыделение и рвота. Место поражения, если вас просто укусит обычный скорпион, набухает и сильно болит. Достаточно двойной дозы яда, двойной дозы укуса скорпиона, и вы умираете. Некоторые люди умирают от одного укуса скорпиона. Когда будут жалить демоны, мучение будет ужасным. Вот почему в 6 стихе, чуть ниже, мы читаем: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Представьте, здесь описано самое массовое, возможно, массовое самоубийство или желание суицида. Знаете, в истории очень много разных моментов, когда люди желали массами кончать жизнь самоубийством. Например, около 1000 евреев погибли на горе Масада в 1 веке. Они предпочли самоубийство римскому рабству. Также было самосожжение староверов в 17-18 веках. Или массовое харакири японцев, которое произошло в 1945 году. 200 тысяч японцев наложили на себя руки в одно мгновение, одновременно. Здесь же мы видим, что в 6 стихе описывается самая массовая попытка к самоубийству. Если бы не было сдерживающего фактора, если бы как-то Бог не поставил преграду, то очень многие-многие, тысячи, если не миллионы людей, покончили жизнь самоубийством. Интересная деталь. Люди сегодня кончают жизнь самоубийством по разным причинам. Отчаяние, нехватка чего-то и так далее. И они думают, что если они покончат жизнь самоубийством, то тогда наступит покой. На самом деле они обманываются. Самоубийство их приведет еще в худшее состояние, еще в худшее положение. Во время суда пятой трубы люди будут желать больше быть повешенными, застреленными, отравленными, лишь бы не испытать тот ужас мучений, который они испытают во время, когда эти скорпионы, эти полчища будут жалить их и мучить. И задумайтесь, Бог будет использовать для суда идолопоклонников тех, кому эти идолопоклонники поклонялись, и тех, с кем эти идолопоклонники будут проводить вечность в аду. Очень ужасная картина. Итак, боль, которую будут причинять бесы неверующим людям, ужасна. Но все это описано в Слове Божьем не ради того, чтобы просто напугать нас сегодня. Бог хочет показать тебе сегодня, как Он будет наказывать идолопоклонство и как Он ненавидит, когда человек поклоняется творению вместо Творца. Возможно, вы сейчас сидите и думаете, эта история не про меня. Я и взгляда не брошу на вырезанного из дерева истукана. И, скорее всего, это так. В наше время редко кто поклоняется деревянному истукану. Но как насчет вашего впустую прожженного времени на этой неделе? Что вы скажете о тех бесполезных, бессмысленных разговорах, которые вы порой проводите часами с кем-то? Что вы скажете о вашем здоровье и силах, которые вы посвящаете без остатка тому, чему не следует посвящать? Что вы скажете о ваших мечтаниях души? Не признаки ли это того, что уже сейчас идол прокрадывается в ваше сердце? Пришло сегодня время, когда мы должны проверить себя. Где мы находимся? Есть ли какой-то идол, который старается стать первым в нашей жизни и определять нашу жизнь? Бог, Он смотрит в ваше сердце, Он проверяет, Он видит Духом Святым, и Он обличает через Слово Божие каждого из нас. На самом деле, каждый верующий может оказаться в опасности стать идолопоклонником. Это можно проверить очень легко. Расскажите о своей жизни, о своем времени, свободном, рабочем, о чем вы больше всего думаете, о чем мечтаете, к чему тяготеет ваше сердце и что, как вы будете себя вести, если это драгоценность забрать у вас. Это покажет истинное состояние вашего сердца. Человек, у которого на троне его сердце Бог, он преодолеет любую потерю, любое лишение с правильным состоянием души. И последнее. Итак, мы с вами сказали о том, что Бог будет судить через бесов. Мы поговорили о той боли, которую будут испытывать идолопоклонники. И сейчас я хочу вам показать в этом же тексте, что Бог, Он инициатор всего этого наказания. Бог не как бы отошел в сторону и смотрит, как все это происходит. На самом деле Он суверенный владыка, и Бог опосредованно способен использовать для суда нечестивых бесов. Бог – властитель всего. И бесов Он приберег для того, чтобы потом наказать тех, которые им же и поклоняются. Посмотрите еще раз пятый стих. Он начинается: «Пятый ангел вострубил». Кстати, каждый суд трубы представляется ангелом. И в послании к евреям святые ангелы названы служебными духами. И в книге Откровения мы видим, как каждый ангел служит Богу, запуская очередной суд над людьми. Также Божья власть, Божья рука видна в передаче ключа дьяволу. Посмотрите там же в первом стихе: «И дан был ей ключ от кладезя бездны». Вопрос: а кто же дал этот ключ сатане? Кто его дал? Интересно, что в 1 главе 18 стихе Иисус говорит о себе, Иоанну, что он имеет ключи ада и смерти. И теперь мы видим, как Иисус передает один из ключей дьяволу, и дьявол запускает механизм судов. Также мы видим власть Бога видна в даровании власти бесам. В третьем стихе написано: «Из дыма вышла саранча на землю, и дана», вот это очень важная фраза, «и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы». Вот это безличное предложение «дано», «дана», за этой фразой стоит личность Бога. Бог опосредованно дает власть бесам. Божья рука видна в ограничении власти бесам. Помните, мы читали, что они могли жалить, но только 5 месяцев, и мучить только 5 месяцев, и при этом люди хотели умереть, но не смогли. Опять мы видим власть Бога. Он сдерживает смерть людей, он сдерживает действия бесов. Только 5 месяцев они могут делать то, что они будут делать. Думаю, сколько пропустить. Хорошо, возможно, сегодня ты осознал, что в твоей жизни есть что-то, что ты, как та женщина, припрятал в морозильную камеру своего идолопоклоннического сердца. Помните, та женщина, о которой я в начале проповеди сказал? И мы сидели и думали, какой ужас, какая безумная женщина, какие-то животные, она их там пакует в морозильную камеру. Вы знаете, мы можем быть похожи на эту женщину. Нам очень тяжело порой расстаться с нашими идолами, деньгами, почетом, уважением людей, мнением о нас, как о нас люди скажут в церкви, а как будет выглядеть мой сын, если он себя будет плохо вести, ведь другие обо мне будут плохо думать, и поэтому мы начинаем раздражаться и неправильно воспитывать наших детей и так далее. И на самом деле причина в корне, в глубине, в нашем сердце есть идолы, которые время от времени дергают за эти нити в нашем сердце, и поэтому на поверхности появляются неправильные поступки. И сегодня, может быть, ты упорно не хочешь понять, что в этом идоле нет жизни, за которой ты ухватился. Может, ты, как я уже говорил, мечтаешь о больших деньгах, которые, в принципе, тебе не нужны, а если тебе их дать, то ты развратишься. Может быть, ты мечтаешь о муже и чувствуешь себя несчастной, завидуя счастью других, но если бы ты знала, какое счастье не дает тебе Бог. Я видел таких женщин, которые не один год мечтали о том, чтобы создать семью. А потом, когда они создавали эту семью, они начинали мечтать уже о другом, как бы избавиться от этой семьи. И поэтому мы очень часто мечтаем о чем-то, и мы думаем, вот если бы вот это только Бог дал мне, тогда я буду счастливой. На самом деле это ложь, это неправда. Бог дал нам сегодня достаточно всего того, чтобы уже сейчас мы были счастливыми. Если вы говорите «я счастлива» или «я счастлив», но если бы только вот это уже показывает на определенную проблему в вашем сердце. Бог хочет, чтобы вы сегодня без «если» могли открыто исповедовать Ему, что вы счастливы в Нем и радостны в Нем, без всяких «если». Помните апостола Павла, который сидит в тюрьме, но при этом поет Богу. Помните эту жизнь этого жертвенного служителя, который, он говорит, он дает повеление церквям: непрестанно радуйтесь. Почему? Потому что он сам непрестанно радовался. Павел, как ты можешь радоваться? Тебя бьют палками, иудеи тебя преследуют со всех сторон, тебя не понимают свои, с Петром у тебя проблемы были. Как ты можешь постоянно радоваться? Потому что он понимал, что сейчас у него достаточно благодати, чтобы быть счастливым и радостным человеком сегодня, не завтра. Поэтому отбросьте эту ложь. Вот завтра я стану счастливой. Вот завтра, когда у меня будет вот это и это, у меня тогда начнется жизнь по-настоящему. Это лукавство, это ложь дьявола, ложь этого мира. На самом деле уже сегодня вы можете жить счастливой жизнью, потому что Бог вам уже дал достаточно для счастья в Нем. Итак, я хочу предупредить тебя сегодня. Может быть, в этом зале есть человек, который до сих пор поклоняется творению вместо Творца. Я взял эту книгу, книгу Откровения, по которой не так просто проповедовать, для того, чтобы показать тебе, как Бог относится к идолопоклонству. Если ты неверующий человек, знай, ты точно идолопоклонник, потому что нету такого человека, который не поклоняется чему-то или кому-то. Каждый человек, он верит в кого-то и во что-то, и чему-то поклоняется. Так вот, если то, чему ты поклоняешься, это не истинный Бог Библии, ты идолопоклонник, а это значит, что Бог будет судить тебя, и этот суд будет ужасный. Кроме этих 7 лет скорби, Бог еще будет вечно мучить, отправить людей в ад на вечные мучения, откуда человек никогда уже не вернется. Грех идолопоклонства против Бога достоин вечного наказания. Люди говорят, зачем ад? Почему ад? Почему Бог накажет? Ну, наказал бы 10 лет, бы помучил за грех и все. На самом деле, послушайте, принцип такой. Грех против вечного Бога достоин вечного воздаяния. Вот почему вечный ад будет. Потому что мы грешим против вечного Бога. А грех против вечного Бога должен быть вечно наказан. Поэтому после 7 лет скорби эти идолопоклонники, которые не раскаются в своих грехах и будут мучиться от укусов этих скорпионов, этих демонов, потом, поскольку они не раскаются, они в конечном итоге умрут и пойдут навечно в ад, где уже точно не будет раскаяния. Но сегодня есть момент раскаяния. Сегодня ты можешь примириться с Богом, обратившись к Нему в искренней молитве, признав Христа Господином своей жизни, потому что Христос умер на кресте для того, чтобы взять твои грехи на себя и чтобы потом тебя не судить. Если сегодня ты умрешь, где ты будешь? Задай себе этот вопрос. И если у тебя ответ такой, я буду в аду, у тебя сейчас есть возможность на основании Евангелия, на основании жертвы Иисуса Христа примириться с Богом Отцом, и Бог не будет тебя судить в Иисусе Христе. Когда-то Бог проговорил ко мне, я обратился к Нему, и я теперь имею мир в сердце своем и знаю, что Бог спасет меня. И в то же время я хочу обратиться к верующим людям на основании фразы в первом послании Иоанна. Иоанн говорит в конце своего первого послания, «Дети, храните себя от идолов». Дети, храните себя от идолов, потому что Бог ненавидит идолопоклонство. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя за эту возможность быть здесь, в этой общине, в этой церкви. Я благодарю Тебя за этих людей, за тех, в ком Ты трудишься и совершаешь свой труд спасения. Ты освящаешь и преобразовываешь их в образ Твой. И сегодня Ты говорил нам из книги Откровения, Ты напоминал о том, что Ты Бог справедливый и что Ты доведешь дело до конца. Не будет так, что грешники будут грешить всегда. Не будет так, что Ты будешь постоянно долготерпеть. Придет момент, когда придет конец Твоему долготерпению, и Ты начнешь судить неверующих людей. Об этом книга Откровения. Но, Господь, церковь Твоя, она спасена Твоей благодатью, Твоей жертвой, и нам нечего бояться. Мы еще больше можем прильнуть к Тебе, к Твоему спасению и найтись в Твоей благодати, умиротворенными, ожидая вечного спасения и встречи с Тобой в небесах. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.